Контратака. Лось и Гор выходили в эту минуту на лестницу дому под колоннаду, когда раздался второй взрыв. Синеватым веером взлетело пламя в северной стороне города. Отчетливо стали видны вздымающиеся клубы дыма и пепла. Вслед грохоту пронесся вихрь. Багровое зарево поползло на полнеба. Теперь ни одного крика не раздавалось на звездообразной площади, полной войск. Марсиане молча глядели на зарево. Рассыпались в прах их жилища, их семьи. Улетали надежды клубами черного дыма. Гусев после короткого совещания с Лосем и Гором распорядился приготовить воздушный флот к бою. Все корабли были в арсенале. Лишь 5 этих огромных стрекоз лежали на площади. Гусев послал их в разведку. Корабли взвелись, блеснули огнем их крылья. Из арсенала ответили, что приказание получено, и посадка войск на корабли началась. Прошло неопределенно много времени. Дымовое зарево разгоралось. Было зловеще и тихо в городе. Гусев поминутно посылал марсиан к зеркальному телефону торопить посадку. Сам он огромной тенью метался по площади, хрипло кричал, строя беспорядочные скопления войск в колонны. Подходя к лестнице, ощеривался. Усы вставали дыбом. «Да скажите вы им в арсенале!» — следовало непонятное Гору выражение. «Живее! Живее!» Гор ушел к телефону. Наконец была получена телефонограмма, что посадка окончена, корабли снимаются. Действительно, невысоко над городом, в густом зареве появились парящие стрекозы. Гусев, расставив ноги, задрав голову, с удовольствием глядел на эти журавлиные линии. В это время раздался третий, наиболее сильный взрыв. Мечи синеватого пламени пронизали путь кораблям. Они взлетели, закружились и исчезли. На месте их поднялись снопы праха, клубы дыма. Между колонн появился Гор. Голова его ушла в плечи. Лицо дрожало, рот растянулся. Когда утих грохот взрыва, Гор сказал: «Взорван арсенал. Флот погиб». Гусев сухо крякнул. Стал грызть усы. Лось стоял, прижавшись затылком к колонне, глядел на зарево. Гор поднялся на цыпочках к его остекленевшим глазам. «Нехорошо будет тем, кто останется сегодня в живых». Лось не ответил. Гусев упрямо мотнул головой и пошел на площадь. Раздалась его команда. И вот колонна за колонной пошли марсиане в глубину улиц на баррикады. Крылатая тень Гусева пролетела в седле над площадью, крича сверху: «Живей, живей, поворачивайся, черти дохлые!» Площадь опустела. Огромный сектор пожарища освещал теперь приближающиеся с противоположной стороны линии стрекоз. Они взлетали волна за волной из-за горизонта и плыли над городом. Это были корабли Тускуба. Гор сказал: «Бегите, сын неба, вы еще можете спастись». Лось только пожал плечом. Корабли приближались, снижались. Навстречу им из темноты улиц взвился огненный шар, второй, третий. Это стреляли круглыми молниями машины повстанцев. Вереницы крылатых галер описывали круг над площадью и, разделяясь, плыли над улицами, над крышами. Непереставаемые вспышки выстрелов озаряли их борта. Одна галера перевернулась и, падая, застряла изломанными крыльями между крыш. Иные садились на углах площади, высаживали солдат в серебристых куртках. Солдаты бежали в улицы. Началась стрельба из окон, из-за углов. Летели камни. Кораблей налетало все больше, не переставая скользили багровые тени по площади. Лось увидел, невдалеке на уступчатой террасе дома поднялась плечистая фигура Гусева. 5-6 кораблей сейчас же повернули в его сторону. Он поднял над головой огромный камень и швырнул его в ближайшую из галер. Сейчас же сверкающие крылья закрыли его со всех сторон. Тогда лось побежал туда через площадь. Почти летел, как во сне. Над ним, сердито ревя винтами, треща, Озаряясь вспышками, закружились корабли. Он стиснул зубы, глаза зорко отмечали каждую мелочь. Несколькими прыжками лось миновал площадь и снова увидел на террасе углового дома Гусева. Он был облеплен лезущими на него со всех сторон марсианами, ворочался, как медведь под этой живой кучей, расшвыривал ее, молотил кулаками, оторвал одного от горла, швырнул в воздух и пошел по террасе, волоча их за собою. Упал. Лось вскрикнул громким голосом. Цепляясь за выступы домов, взобрался на террасу. Снова из кучи визжавших тел появилась с выпученными глазами, с разбитым ртом голова Гусева. Несколько солдат вцепились в лося. С омерзением он отшвырнул их, кинулся к ворочающейся куче и стал раскидывать солдат. Они летели через балюстраду, как щепки. Терраса опустела. Гусев силился подняться, голова его моталась. Лось взял его на руки, вскочил в раскрытую дверь и положил Гусева на ковер в низенькой комнате, освещенной заревом. Гусев хрипел. Лось вернулся к двери. Мимо террасы проплывали корабли, проплывали всматривающиеся востроносые лица. Надо было ожидать нападения. «Мстислав Сергеевич!» — позвал Гусев. Он теперь сидел, трогая голову, и плюнул кровью. «Всех наших побили. Мстислав Сергеевич, что же это такое? Как налетели, налетели, начали косить! Кто убитый, кто попрятался? Один я остался. Ах, жалость!» Он поднялся, ткнулся по комнате, шатаясь, остановился перед бронзовой статуей, видим какого-то знаменитого марсианина. «Ну, погоди!» Схватил статую и кинулся к двери. «Алексей Иванович, зачем?» «Не могу! Пусти!» Он появился на террасе. Из-за крыльев мимо проплывающего корабля блеснули выстрелы. Затем раздался удар, треск. «Ага!» — закричал Гусев. Лось втащил его в комнату и захлопнул дверь. «Алексей Иванович, поймите, мы разбиты, все кончено. Нужно спасать Аэлиту!» «Да что вы ко мне с бабой вашей лезете?» Он быстро присел, схватился за лицо, засопел, топнул ногой и... Точно доску внутри него стали разрывать. «Ну и пусть кожу с меня дерут! Неправильно все на свете! Неправильно эта планета, будь она проклята! Спаси, — говорят, — спаси нас! Цепляются! Нам, — говорят, — хоть бы как-нибудь да прожить! Да пожить, пожить! Что я могу? Вот кровь свою пролил! Задавили! Мстислав Сергеевич! Но ведь сукин же я сын, не могу я этого видеть! Зубами мучителей разорву!» Он опять засопел и пошел к двери. Лось взял его за плечи, встряхнул, твердо взглянул в глаза. «То, что произошло, — кошмар и бред. Идем. Может быть, мы пробьемся. Домой, на землю!» Гусев мазнул кровь и грязь по лицу. «Идем». Они вышли из комнаты на кольцеобразную площадку, висящую над широким колодцем. Винтовая лесенка спирально уходила вниз по внутреннему его краю. Тусклый свет зарева проникал сквозь стеклянную крышу в эту головокружительную глубину. Лось и Гусев стали спускаться по узкой лесенке. Там внизу было тихо. Но наверху все сильнее трещали выстрелы, скрипели, задевая крышу днище кораблей. Видимо, началась атака на последнее прибежище сынов неба. Лось и Гусев бежали по бесконечным спиралям. Свет тускнел, и вот они различили внизу маленькую фигурку. Она едва ползла навстречу, остановилась, слабо крикнула: «Они сейчас ворвутся! Спешите! Внизу ход в лабиринт!» Это был Гор, раненый в голову. Облизывая губы, он сказал: «Идите большими туннелями, следите за знаками на стенах. Прощайте. Если вернетесь на землю, расскажите о нас. Быть может, вы на земле будете счастливы. А нам — ледяные пустыни, смерть, тоска. Ах, мы упустили час. Нужно было свирепо и властно, властно любить жизнь». Внизу послышался шум. Гусев побежал вниз. Лось хотел было увлечь за собой Гора, но марсианин стиснул зубы, вцепился в перила. «Идите! Я хочу умереть!» Лось догнал Гусева. Они миновали последнюю кольцеобразную площадку. От нее лесенка круто спускалась на дно колодца. Здесь они увидели большую каменную плиту с ввернутым кольцом. С трудом приподняли ее. Из темного отверстия подул сухой ветер. Гусев соскользнул вниз первым. Лось, задвигая за собой плиту, увидел, как на кольцеобразной площадке появились едва различимые в красном сумраке фигуры солдат. Они побежали по винтовой лестнице. Гор протянул им руки навстречу и упал под ударами.